Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангельская история включает в себя много эпизодов, связанных с непониманием, с которым ко Христу относятся его соплеменники, его современники, и даже по его человечеству близкие к нему по крови. И это непонимание, оно, можно сказать, неизбежным является по греховности человеческой, по нашей общей человеческой греховности, которую мы наследуем от прародителей. Но если человек ей следует и не борется с собственной греховностью, то из этого рождается некая личная позиция по отношению к Богу и его заповедям. Это та или иная позиция, порой именно непонимание, противление по отношению к истине, ко Христу, она может быть временная, слава Богу, если так можно выразиться, потому что, в общем-то, большинство людей, если, конечно, только с раннего детства не были воспитаны в таком благочестии, что потом и возросли во святых, не часто, но такое бывает, как, например, преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский, которые, в общем-то, с детства были воспитаны благочестивыми родителями в благочестии, и в их жизнеописаниях мы не найдем эпизодов, когда они куда-то удалялись на страну далече. Но и то мы видим, какой великий подвиг они на себя поднимали, чтобы справиться с Божьей помощью, собственной греховностью и страстностью. А в жизни обычных людей часто бывает, когда человек какое-то время вообще пребывает, что называется, на стороне далече и выступает таким противником истины, спорщиком, можно сказать, с Богом. Хорошо, если это временное явление, и рано или поздно человек вразумляется, приходит, как говорится, в разум истины. Потому что, можно сказать, главный это вопрос жизни человека, а также его возможного спора с Богом, противления Богу, это же вечность, Царство Небесное. Господь каждому человеку уготовил благую вечность, но выбор в отношении спасения остается за самим человеком. Можно сказать, принудить к спасению невозможно, пока человек сам этого не захочет, не возжаждет, а Бог по своей неизреченной милости, конечно же, все делает для того, чтобы человеку этот выбор облегчить, чтобы человек этого действительно сподобился. И здесь действительно важно порой понимать, учиться действительно отличать, как это говорится, первое от второго, первостепенное от того, что является именно второстепенным, вот в плане духовном, в плане жизни истинной духовной, выбора в пользу спасения. Мы в Евангелии видим, как даже братья по крови спорят со Христом, говорят, как подчеркивает евангелист, не веря еще тогда в него, что ты должен пойти на праздник, там один из очередных праздников иудейских, поставление кущей, в честь тоже воспоминания еще древних событий исхода израильтян из Египта. А ну и говорят, что ты должен пойти в открытую себя заявить на этом празднике, раз ты творишь такие дела, то есть вот ты претендуешь быть то ли мессией, то ли пророком, так покажи, наконец, себя, можно сказать, в таком явном официальном качестве. Давай, наконец, или воцарись, или заяви о себе на весь Израиль как пророк. А то, что ты на что-то такое претендуешь, а скрываешься. А иудеи уже хотели убить Христа, потому что для них он оказывался соблазном, как говорит Господь уже своим братьям, что вы-то можете идти спокойно на праздник, потому что мир вас не ненавидит. Вы, можно сказать, дружите с миром. Вот. А мир меня ненавидит, потому что я этот мир обличаю злые дела. Так Господь свидетельствует о том, что действительно он есть свет истины. Потому что свет истины, он обличает тьму. И несмотря на то, что потом Господь тоже идет на праздник, но втайне, здесь мы видим просто разные восприятия. Даже вот его по крови близкие люди, они воспринимали в тот момент братья там его по плоти все в ином свете, в ином таком мирском, можно сказать, понимании, не прозирая еще самой истины, что Господь действительно Спаситель, что Он пришел нас спасти. А для них был праздник важен совершенно в тот момент вот, события в Израиле праздничные, в ином качестве. И если так задуматься, даже не применительно к перипетиям самой евангельской истории, часто мы, люди, даже считая себя верующими, живем ради чего? Или, скажем так, какие мотивы в нашей жизни являются главенствующими? Действительно ли они являются духовными? Действительно ли они являются поисками истины? Действительно ли мы ищем общение со Христом? Что для нас на самом деле праздник? Вот, к примеру, что такое праздник? Вот спросить у людей на улице, что такое праздник? Ну, для человека обычного праздник – это некое праздное времяпровождение, некий такой отдых, который в себя должен, да, включать какую-то радость, там, выпивку, застолье и так далее и тому подобное. Ну, это праздник. А что такое праздник для верующего во Христа? Это на самом деле труд, тот или иной молитвенный тоже, покаянный, который ставит целью обретения радости общения с Господом, радости общения со Христом. В этом смысле, по большому счету, жизнь христианина, она должна быть каждодневным праздником. Не без труда, можно сказать, трудным праздником, потому что борьба с грехом, покаяние, нахождение общения с Богом во Христе – это всегда труд преодоления себя. Но если этот труд в нашей жизни есть, то Господь за него воздает истинным праздником, можно сказать, духовным, духовной радостью, которая далеко не всегда фонтанирует, далеко не всегда она должна иметь какое-то такое выражение чего-то обязательно ярко ощутительного. Но если мы знаем, что такое настоящий благодатный мир, тихое, мирное, покойное устроение души, сердца, отсутствие туги душевной, окамененного нечувствия, беспокойства, раздражения, там, осуждения, зависти. Если мы знаем, что такое на самом деле вот этот мир духовный, противоположность вот этим вот действиям страстным, то тогда мы знаем, что такое настоящее духовное радование, что на самом деле дает Господь, и что выше на самом деле ничего нет. Это самая высочайшая ценность – мир самим собой, мир с Богом, мир с собственной совестью. И это нельзя приобрести или купить ни за какие материальные средства. Можно стяжать, не знаю, действительно приобрести весь мир, но если душе своей повредишь, действительно нет никакого толку в этом человеку. Если тебя будет угрызать совесть, вот, в особенности перед порогом вечности, несмотря на то, что ты приобрел какие-то великие богатства, власть там и так далее, вся эта власть, все эти богатства будут для тебя проклятием. Они не помогут тебе приобрести Царство Небесное. Это совершенно вещь очевидная. Она, в общем-то, очевидна бывает не только для христиан, верующих людей, потому что рано или поздно человек все равно к этому приходит. Там, с годами, с возрастом, понимание того, что да, вот я столько всего приобрел, столько предательств при этом совершил, столько-то людей погубил, столько-то раз поступил не по совести, а во вред. Вот благодаря этому приобрел то-то, то-то и то-то, там власть, карьеру, богатство, и что мне теперь с этого всего? Даже если меня похоронят на самом престижном участке самого такого престижного кладбища. Вот. Понятное дело, что никакого в этом толку нет. Поэтому этот дух противления Евангелию и дух, можно сказать, спора с истиной, который, в общем-то, живет в мире, укоренился в мире изначально и находит укорененность в том или ином человеке, и в нас тоже, мы часто ведь спорим тоже с Господом, что вот, Господи, это мне не надо, это мне не хочется, с этим я пока тоже не хочу разобраться, вообще свою жизнь духовную, серьезную лучше отвожу до выхода на пенсию, тогда у меня время будет. Но опять же, пойти на кладбище и посмотреть, в самом деле, все ли до пенсии доживают, ну и так далее и тому подобное. Вот. Вообще просто стремление к комфорту, стремление себя не утруждать, стремление даже свою духовную жизнь так выстроить, чтобы это как-то полегче было, но в то же время как бы все формальные были принципы вроде как бы и соблюдены. Сколько там канонов чего читаю, сколько перед причастием пощусь, как часто в храм хожу и так далее и тому подобное. Вот. Это все просто средство для того, чтобы действительно научиться не спорить с Богом, а искать с Ним настоящего общения и прилагать ради этого труд, можно сказать, саму жизнь, осуществлять тогда как труд духовный, чтобы она стала началом жизни вечной во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.